что описанный. Наконец наступил день отплытия. Я условился с отъезжающими, что на обратном пути они подадут сигнал, по которому я мог бы издали признать их лодку. Затем пожелал им счастливой дороги, и они отчалили. Вышли они при свежем ветре в день полнолуния, в октябре месяце, по приблизительному моему расчету. Ибо, потеряв точный счет дней и недель, я уже не мог его восстановить. Я не был даже уверен, правильно ли отмечены годы в моем календаре, хотя, проверив его впоследствии, убедился, что в годах я не ошибся. Уже с неделю ожидал я своих путешественников, как вдруг произошло непредвиденное событие. В одно прекрасное утро, когда я еще крепко спал в своем убежище, ко мне вбежал Пятница с громким криком: «Господин! Господин! Они подходят! Они подходят!» Я мигом вскочил, наскоро оделся и перелез через ограду, и, не думая об опасности, выбежал в рощицу, которая, к слову сказать, так разрослась, что в описываемое время ее можно было скорее назвать лесом. Повторяю, не думая об опасности, я против обыкновения не взял с собой никакого оружия. Но каково же было мое удивление, когда, взглянув в сторону моря, я увидел милях в пяти от берега лодку с треугольным парусом. Она держала курс прямо на остров и, подгоняемая попутным ветром, быстро приближалась. Шла она не от материка, а с южной стороны острова. Сделав это открытие, я приказал Пятнице спрятаться в роще. Приближались не те, кого мы ожидали, и мы не знали, враги это или друзья. Затем я вернулся домой за подзорной трубой, чтобы лучше все рассмотреть. Приставив лестницу, я взобрался на холм, хотя всегда это делал, желая произвести рекогносцировку и яснее разглядеть окрестности, не будучи замеченным. Едва я поднялся на холм, как тотчас увидел корабль. Он стоял на якоре у юго-восточной оконечности острова, милях в 8 от моего жилья. Но от берега до него было не более 5 миль. Корабль был, несомненно, английский, да и лодка, как я мог теперь различить, оказалась английским баркасом. Не могу выразить, какое смятение повергло меня это открытие. Моя радость при виде корабля, притом английского, радость ожидания близкой встречи с моими соотечественниками была выше всякого описания. А вместе с тем, какое-то тайное предчувствие, которого я ничем не мог объяснить, предостерегало меня против них. Прежде всего, мне казалось странным, что английский купеческий корабль зашел в эти места, лежавшие, как было мне известно, в стороне от всех морских торговых путей англичан. Я знал, что его не могло пригнать бурей. За последнее время не было бурь. С какой же целью зашел он сюда? Если это действительно англичане, то, вероятнее всего, они явились сюда не с добром, и лучше мне было бы сидеть в засаде, чем попасть в руки воров и убийц. Никогда не пренебрегайте тайным предчувствием, предупреждающим вас об опасности. Даже в тех случаях, когда вам кажется, что нет никакого основания доверять ему. Что предчувствия бывают у каждого из нас, этого, я думаю, не станет отрицать ни один маломальски наблюдательный человек. Не можем мы сомневаться и в том, что такие внушения внутреннего голоса являются откровением невидимого мира, доказывающим общение душ. И если таинственный голос предостерегает нас об опасности, то почему не допустить, что внушения исходят от благожелательной нам силы, высшей или низшей, подчиненной все равно для нашего блага? Случай со мной, о котором я веду теперь речь, как нельзя лучше подтверждает верность этого рассуждения. Если бы я тогда не послушался предостерегающего меня тайного голоса, я бы неминуемо погиб, или во всяком случае попал бы в несравненно худшее положение, чем в то, в каком я был раньше. Вскоре я увидел, что лодка приблизилась к берегу, как бы выбирая место, где бы лучше пристать. К счастью, сидевшие в ней не заметили бухточки, где я когда-то приставал с плотами, а причалили в другом месте приблизительно в полумиле расстояния от нее. Говорю «к счастью», потому что высадись они в этой бухточке, они очутились бы, так сказать, у порога моего жилья, выгнали бы меня и уж, наверное, обобрали бы до нитки. Когда лодка причалила и люди вышли на берег, я мог хорошо их рассмотреть. Это были, несомненно, англичане, по крайней мере, большинство из них. Одного или двух я, правда, принял за голландцев, но ошибся, как оказалось потом. Всех их было 11 человек, причем трое из них были привезены в качестве пленников, потому что у них не было никакого оружия, и мне показалось, что у них связаны ноги. Я видел, как 4 или 5 человек, выскочившие на берег первыми, вытащили их из лодки. Один из пленников сильно жестикулировал, умолял их о чем-то. Он, видимо, был в страшном отчаянии. Двое других тоже говорили что-то, воздевая руки к небу, но были много сдержаннее. Я был в полнейшем недоумении, не зная, чем мне объяснить эту сцену. Вдруг Пятница крикнул мне на своем невозможном английском языке:
«О, господин, смотри, белые люди тоже кушают человека, как дикие люди!»
«С чего ты взял, Пятница, что они их съедят?»
«Конечно съедят!» — отвечал он с убеждением.
«Нет-нет, ты ошибаешься», — продолжал я. «Боюсь, правда, что они убьют их, но можешь быть уверен, что есть их не станут». Не зная, что и думать обо всем, что там происходило, я с трепетом и ужасом ожидал, что 3 пленника вот-вот будут убиты. Я увидел даже, как над головой одной из жертв сверкнуло оружие, кинжал или тесак. Кровь застыла в моих жилах. Я был уверен, что бедняга сейчас свалится мертвый. Как я жалел в эту минуту, что со мной нет моего испанца и старика-индейца отца Пятницы. Я заметил, что ни у кого из разбойников не было с собой ружей. Так хорошо было бы подкрасться к ним теперь и выстрелить по ним в упор. Но скоро мысли мои приняли иное направление. Я увидел, что, поиздевавшись над 3 связанными пленниками, негодяи разбежались по острову, желая, вероятно, осмотреть местность. Я заметил также, что и 3 пленным была предоставлена свобода идти, куда им вздумается. Но все 3 сидели на земле, погруженные в размышления, и были, по-видимому, в глубоком отчаянии. Это напомнило мне первое время моего пребывания на острове. Точно так же и я сидел на берегу, дико озираясь кругом, и тоже считал себя погибшим. Какие ужасы мерещились мне в первую ночь, когда я забрался на дерево, боясь, чтобы меня не растерзали хищные звери. Как я не знал той ночью о поддержке свыше, которую получу в виде прибитого бурей и приливом ближе к берегу корабля, откуда я запасся всем необходимым для жизни на много-много лет, так и эти 3 несчастных не знали, что избавление и поддержка близки, и что в тот самый момент, когда они считали себя погибшими и свое положение безнадежным, они находились уже почти в полной безопасности. Лодка подошла к берегу во время прилива, и пока разбойники вели разговоры с 3 пленниками, да пока они шныряли по острову, прошло много времени. Начался отлив, и лодка очутилась на мели. В ней остались 2 человека, которые, как я обнаружил впоследствии, здорово напились и вскоре уснули. Когда один из них проснулся и увидел, что лодка стоит на земле, он попробовал столкнуть ее в воду, но не мог. Тогда он стал окликать остальных. Они сбежались на его крики и принялись ему помогать, но песчаный грунт был так рыхл, а лодка так тяжела, что все их усилия спустить ее на воду не привели ни к чему. Тогда они, как истые моряки, а моряки, как известно, самый легкомысленный народ в мире, бросили лодку и снова разбрелись по острову. Я слышал, как один из них, уходя, крикнул 2 оставшимся в лодке: «Джек, Том, да бросьте вы ее! Чего там возиться? Всплывет со следующим приливом!» Это было сказано по-английски, так что не оставалось уже никаких сомнений, что эти люди — мои земляки. Все это время я или выходил на свой наблюдательный пост на вершине холма, или сидел, притаившись в своем замке, и радуясь, что я так хорошо его укрепил. До начала прилива оставалось не менее 10 часов. К тому времени должно было стемнеть. Тогда я мог незаметно подкрасться к морякам и наблюдать за их движениями, а также подслушать, что они будут говорить. Тем временем я начал готовиться к бою, но с большой осмотрительностью, так как знал, что теперь мне предстоит иметь дело с более опасным врагом, чем дикари. Пятница, который сделался у меня превосходным стрелком, я тоже приказал вооружиться. В своей мохнатой куртке из козьих шкур и такой же шапке, с обнаженной саблей у бедра и с двумя ружьями за спиной, я имел поистине грозный вид. Как уже сказано, я решил было ничего не предпринимать, пока не стемнеет. На часа в 2, когда жара стала нестерпимой, я заметил, что все моряки побрели к лесу и, вероятно, уснули там. Что же касается 3 несчастных пленников, то им было не до сна. Все 3 сидели под большим деревом не более как в 1/4 мили от меня и, как мне казалось, вне поля зрения остальных. Тут я решил показаться им и разузнать что-нибудь о их положении. Я немедленно отправился в путь в только что описанном наряде с пятницей на почтительном расстоянии от меня. Мой слуга был тоже вооружен до зубов, как и я, но все-таки меньше походил на выходца с того света. Я подошел к 3 пленникам совсем близко, и прежде чем они успели заметить меня, громко спросил их по-испански: «Кто вы такие, господа?» Они вздрогнули от неожиданности и обернулись на голос, но, кажется, еще больше перепугались, увидев подходившее к ним странное существо. Ни один из них не ответил ни слова, и мне показалось, что они собираются бежать. Тогда я заговорил с ними по-английски. «Господа», — начал я, — «не пугайтесь. Быть может, вы найдете друга там, где меньше всего ожидали встретить его. Если так, то значит, его посылает нам само небо», — отвечал мне торжественно один из 3, снимая передо мной шляпу. «Потому что мы не можем надеяться на человеческую помощь». «Всякая помощь от Бога, сударь», — сказал я. «Однако угодно ли вам указать чужому человеку, как помочь вам, ибо вы, по-видимому, находитесь в очень незавидном положении? Я видел, как вы высаживались, видел, как вы о чем-то умоляли приехавших с вами негодяев, и как один из них замахнулся кинжалом». Бедняга залился слезами и пролепетал весь дрожа: «Кто со мной говорит, человек или Бог? Обыкновенный смертный или ангел?» «Да не смущают вас такого рода сомнения, сударь», — отвечал я. «Можете быть уверены, что перед вами простой смертный. Поверьте, что если бы Бог послал ангела вам на помощь, он был бы не в таком одеянии, иначе вооружен. Итак, прошу вас отбросить ваш страх. Я человек, англичанин, и хочу вам помочь. Как видите, нас только 2, я и мой слуга. Но у нас есть ружья и заряды. Говорите же прямо, чем мы можем вам служить. Что с вами произошло?» «Слишком долго рассказывать все, как было», — отвечал он. «Наши злодеи близко. Но вот вам, сударь, вся наша история в коротких словах. Я капитан корабля. Мой экипаж взбунтовался. Едва удалось убедить этих людей не убивать меня. Наконец они согласились высадить меня на этот пустынный берег с моим помощником и одним пассажиром, которых вы видите перед собой. Мы были уверены в нашей гибели, так как считали эту землю необитаемой. Да и теперь мы еще не знаем, что нам думать о нашей встрече с вами». «Где эти звери, ваши враги?» — спросил я. «В какую сторону они пошли?» «Вон они лежат под теми деревьями, сударь», — и он указал в сторону леса. У меня сердце замирает от страха, что они увидят вас и услышат, потому что тогда они всех нас убьют. Есть у них ружья? — спросил я. — Только два, — отвечал он, — и одно из них оставлено в лодке. — Чудесно, — сказал я, — все остальное я беру на себя. Кажется, они крепко уснули. Нам не трудно всех их перебить, но не лучше ли взять их в плен? Но это капитан мне сказал, что между этими людьми есть два отпетых негодяя, которых едва ли было бы разумно щадить. Но если отделаться от этих двоих, то остальные, он уверен, вспомнят о своем долге. Я попросил его указать мне этих двоих. Он сказал, что не может узнать их на таком большом расстоянии, но что сам он исполнит все, что я прикажу. В таком случае, — продолжал я, — прежде всего отойдем подальше, чтобы не разбудить их, и решим сообща, как нам действовать. Все трое с полной готовностью последовали за мной, и вскоре деревья укрыли нас от глаз наших врагов. — Слушайте, сударь, — сказал я, — я попытаюсь выручить вас, но прежде ставлю вам два условия. Он не дал мне договорить. «Я весь вашей власти», — сказал он поспешно, — «распоряжайтесь мною по своему усмотрению, и мной, и моим кораблем, если нам удастся отнять его разбойников. Если же нет, то даю вам слово. Пока жив, я буду вашим послушным рабом. Пойду всюду, куда бы вы меня ни послали, и, если понадобится, умру за вас». Оба его товарищи обещали то же самое. Тогда я сказал: «Если так, господа, да вот мои условия. Во-первых, пока вы у меня на острове, вы не будете предъявлять никаких притязаний на власть. И если я дам вам оружие, вы по первому моему требованию возвратите мне его. Не станете злоумышлять ни против меня, ни против моих подданных на этом острове, и будете подчиняться всем моим распоряжениям. Во-вторых, если нам удастся овладеть вашим кораблем, вы бесплатно доставите на нем в Англию меня и моего слугу». Капитан заверил меня всеми клятвами, какие только может придумать человеческая изобретательность, что он исполнит эти в высшей степени разумные требования и, кроме того, во всякое время и при всех обстоятельствах будет считать себя обязанным мне своей жизнью. «Так за дело, господа», — сказал я. «Прежде всего, вот вам три ружья, вот порох и пули. А теперь говорите, что, по-вашему, следует нам предпринять». Но капитан опять рассыпался в изъявлениях благодарности и объявил, что роль предводителя принадлежит по праву мне. Тогда я сказал: «По моему мнению, нам надо действовать решительно. Подкрадемся к ним, пока они спят, и дадим по ним залп, предоставив Богу решать, кому быть убитым нашими выстрелами. Если же те, которые останутся живы, сдадутся, их можно будет пощадить». На это он робко возразил, что ему не хотелось бы проливать столько крови, и что, если можно, он предпочел бы этого избежать, но что двое неисправимых негодяев, поднявших мятеж на корабле, поставят нас в опасное положение, если ускользнут и вернуться на корабль, потому что они приведут сюда весь экипаж и перебьют всех нас. — Значит, тем более необходимо принять мой совет, — заметил я. — Это единственное средство спастись. Заметив, однако, что он все-таки колеблется, я сказал ему, чтобы он с товарищами поступал, как знает. Между тем, пока у нас шли эти переговоры, матросы начали просыпаться, и вскоре я увидел, что двое из них поднялись. Я спросил капитана, не это ли зачинщики бунта. «Нет», — отвечал он. «Так пусть уходят с миром, не будем им мешать», — сказал я. «Быть может, это сам Бог пробудил их от сна, чтобы дать им возможность спастись. Но если вы дадите ускользнуть остальным, это уже будет ваша вина». Подстрекаемый этими словами, капитан схватил мушкет, заткнул за пояс пистолет и ринулся вперед в сопровождении своих товарищей, каждый из которых тоже вооружился мушкетом. Один из проснувшихся матросов обернулся на шум их шагов и, увидев в их руках оружие, поднял тревогу. Но было уже поздно. В тот самый момент, когда он закричал, грянуло два выстрела — капитанского помощника и пассажира. Сам же капитан благоразумно воздержался, приберегая свой заряд. Стрелявшие не дали промаха. Один человек был убит наповал, другой тяжело ранен. Однако раненый вскочил на ноги и стал звать на помощь. Но тут к нему подбежал капитан и сказал, что уже поздно ему звать на помощь и лучше молить Бога, чтобы он простил ему предательство. С этими словами капитан прикончил его ударом приклада по голове. Оставались еще трое, из которых один был легко ранен. Тут подошел я. Поняв, что сопротивление бесполезно, наши противники запросили пощады. Капитан отвечал, что он готов их пощадить, если они поручатся в том, что искренне каются в своем вероломстве и поклянутся помочь ему овладеть кораблем и отвезти его обратно на Ямайку. Они стали заверять в своей искренности и обещали беспрекословно повиноваться ему. Капитан удовлетворился их обещаниями и склонен был пощадить их жизнь. Я не противился этому, но только потребовал, чтобы в течение всего пребывания на моем острове они были связаны по рукам и ногам. Пока все это происходило, я отрядил Пятницу и помощника капитана к баркасу с приказанием унести с него парус и весла. Тем временем три отсутствовавшие, к счастью для них, матроса, услыхав выстрелы, воротились. Когда они увидели, что капитан из пленника превратился в победителя, они даже не пытались сопротивляться и беспрекословно дали себя связать. Таким образом мы одержали полную победу. Теперь капитану и мне оставалось только поведать друг другу наши приключения. Я начал первый и рассказал ему всю мою историю, которую он выслушал с жадным вниманием и немало изумлялся чудесной случайности, давшей мне возможность запастись съестными припасами и оружием. Не было, впрочем, ничего удивительного в том, что мой рассказ так его взволновал. Вся жизнь моя на острове была сплошными чудесами. Но когда от моей необычайной судьбы мысль его, естественно, перенеслась к собственной судьбе, и капитану показалось, что я был сохранен здесь как бы для спасения его жизни, из глаз этого бывалого человека хлынули слезы, и он не мог выговорить больше ни слова. Я пригласил капитана и обоих его спутников к себе в замок, куда мы вошли моим обыкновенным путем, то есть через крышу дома. Я предложил моим гостям подкрепиться тем, что у меня было, а затем показал им свое домашнее хозяйство со всеми хитроумными приспособлениями, какие были сделаны мною за долгие-долгие годы моей одинокой жизни. Они изумлялись всему, что я им показывал, всему, что они от меня узнавали. Но капитана больше всего поразили воздвигнутые мною крепления и то, как искусно было скрыто мое жилье в чаще деревьев. Действительно, благодаря необыкновенной силе растительности в тропическом климате, моя рощица за 20 лет превратилась в такой густой лес, что сквозь него можно было пробраться только по узенькой извилистой тропинке, которую я оставил нарочно для этого при посадке деревьев. Я объяснил моим новым знакомым, что замок — главная моя резиденция, но, как у всех владетельных особ, у меня есть и другая — загородный дворец, который я тоже иногда посещаю. Я обещал им показать его в другой раз. Теперь же нам следовало подумать, как освободить от разбойников корабль. Капитан вполне согласился со мной, но прибавил, что он в полнейшем недоумении, как к этому приступить, ибо на корабле осталось еще 26 человек экипажа. Так как все они замешаны в гнусном заговоре, то есть в таком преступлении, за которое по закону полагается смертная казнь, то они будут сопротивляться до последнего вздоха. Им хорошо известно, что если они нам сдадутся, то тотчас по возвращении в Англию или в какую-нибудь из английских колоний будут повешены. По этой причине немыслимо вступать с ними в бой, имея столь неравные силы. Слова капитана заставили меня призадуматься. Его соображения оказались мне разумными. А между тем надо было на что-нибудь решиться, постараться хитростью заманить их в ловушку и напасть на них врасплох, или же помешать им высадиться и перебить всех нас. Но тут я подумал, что вскоре экипаж корабля начнет тревожиться за судьбу товарищей и лодки и, наверное, отправит на поиски другую лодку. На этот раз они, должно быть, явятся вооруженные, и тогда нам не справиться с ними. Капитан нашел мои предположения вполне основательными. Тогда я сказал, что, по-моему, нам прежде всего следует позаботиться, чтобы разбойники не могли увезти обратно баркас, на котором приехала первая группа, а для этого надо сделать его непригодным для плавания. Мы тотчас отправились к баркасу, сняли с него оружие, пороховницу, две бутылки, одну с водкой, другую с ромом, мешок с сухарями, большой кусок сахара, фунтов 5 или 6, завернутый в парусину. Я очень обрадовался добыче, особенно водке и сахару. Ни того, ни другого я не пробовал уже много-много лет. Вытащив на берег весь этот груз, весла, мачта, парус и руль были убраны раньше, о чем я уже говорил. Мы пробили в дне баркаса большую дыру. Таким образом, если бы нам и не удалось одолеть неприятеля, он, по крайней мере, не мог взять от нас свою лодку. Сказать по правде, я и не надеялся, что нам посчастливится захватить в свои руки корабль, но что касается баркаса, то починить его ничего не стоило, а на таком судне легко было добраться до подветренных островов, захватив по дороге наших друзей-испанцев, которых я не забыл. Когда мы общими силами оттащили баркас в такое место, куда не достигал прилив, и пробили дыру в дне, мы присели отдохнуть и посоветоваться, что нам делать дальше. Но не успели мы приступить к совещанию, как с корабля раздался пушечный выстрел, и на нем замахали флагом. Это был, очевидно, призывный сигнал для баркаса. Но баркас не трогался. Немного погодя грянул второй выстрел. Потом еще и еще. Сигналы флагом тоже не прекращались. Наконец, когда все эти сигналы и выстрелы остались без ответа, и баркас не показывался, с корабля спустили вторую шлюпку. Все это было мне отлично видно в подзорную трубу. Шлюпка направилась к берегу, и когда она подошла ближе, мы увидели, что в ней было не менее 10 человек, и все с ружьями. От корабля до берега было около 6 миль, так что мы имели время рассмотреть сидевших в шлюпке. Мы различали даже лица. Шлюпку относило течением немного восточнее того места, куда мы вытащили баркас, и матросы гребли вдоль берега, чтобы пристать к тому самому месту, куда пристала первая лодка. Таким образом, повторяю, мы видели в лицо каждого человека. Капитан всех их узнал и тут же охарактеризовал мне каждого из них. По его словам, между ними были 3 честных матроса. Он был уверен, что их вовлекли в заговор против воли, силой и угрозами. Зато боцман, который, по-видимому, командовал ими, и все остальные были отъявленные мерзавцы. «Они зашли слишком далеко», — добавил капитан, — «и будут защищаться отчаянно. Боюсь, что нам не устоять против них». Я улыбнулся и сказал, что люди в таких обстоятельствах, как мы, уже не подвержены действию страха. Что бы ни ожидало нас в будущем, все будет лучше нашего настоящего положения, и, следовательно, всякий выход из этого положения, даже смерть, мы должны считать избавлением. Я спросил его, что он думает о здешнем моем существовании, И неужели он не находит, что мне стоит рискнуть жизнью ради своего избавления? И где же, сударь, сказал я, ваша уверенность, что я сохранен здесь для спасения вашей жизни? Уверенность, которую вы выражали несколько времени тому назад? Что касается меня, то в предстоящей нам задаче меня смущает только одно. «Что такое?» — спросил он. «Да то, что, как вы говорите, в числе этих людей есть 3 или 4 порядочных человека, которых следует пощадить. Будь они все негодяями, я бы ни на секунду не усомнился, что сам Бог, желая их наказать, передает их в наши руки, ибо всякий, вступивший на этот остров, будет в нашей власти, и, смотря по тому, как он к нам отнесется, умрет или останется жить». Все это я произнес бодро и решительно, с веселым лицом. Моя уверенность передалась капитану, и мы ревностно принялись за дело. Как только с корабля была спущена вторая шлюпка, мы позаботились разлучить наших пленников и хорошенько запрятать их. Двоих, как самых ненадежных, так, по крайней мере, их аттестовал капитан, я отправил под конвоем Пятницы и капитанского помощника в свою пещеру. Это было достаточно укромное место, откуда арестантов не могли услышать и откуда им было бы нелегко убежать. Они едва ли нашли бы дорогу в лесу. Их посадили связанными, но оставили им еды и сказали, что если они будут вести себя смирно, то через день или два их освободят, но зато при первой попытке бежать убьют без всякой пощады. Они обещали терпеливо переносить свое заключение и очень благодарили за то, что их не оставили без пищи и позаботились, чтобы они не сидели в потьмах, так как Пятница дал им несколько наших самодельных свечей. Они были уверены, что Пятница остался на часах у входа. С 4 остальными пленниками мы поступили мягче. Правда, 2 мы оставили пока связанными, так как капитан за них не ручался. Но 2 других я взял под свое начало по рекомендации капитана и после того, как оба они торжественно поклялись мне в верности. Итак, считая этих 2 и капитана с 2 его товарищами, нас было теперь 7 хорошо вооруженных людей, и я не сомневался, что мы управимся с теми 10, которые приближались к острову, тем более, что в числе их, по словам капитана, было 3 или 4 честных человека. Подойдя к острову в том месте, где мы оставили баркас, они причалили, вышли из шлюпки и вытащили ее на берег, чему я был очень рад. Признаться, я боялся, что они из предосторожности станут на якорь, не доходя до берега, и что часть людей останется караулить шлюпку. Тогда мы не смогли бы ее захватить. Выйдя на берег, они первым делом бросились к баркасу, и легко представить себе их изумление, когда они увидели, что с него исчезли все снасти и весь груз, и что в дне его зияет дыра. Поразмыслив по поводу этого неприятного сюрприза, они принялись, что было мочи, окликать своих товарищей, надеясь, что те их услышат. Долго надсаживали они себе глотки, но без всякого результата. Тогда они стали в кружок и по команде дали залп из ружей. По лесу раскатилось гулкое эхо, но это нисколько им не помогло. Сидевшие в пещере ничего не могли слышать. Те же, которые были с нами, хоть и слышали, но откликнуться не посмели. Матросы были так ошеломлены исчезновением своих товарищей, что, как они потом рассказали, решили вернуться на корабль с донесением, что баркас продырявлен, а люди, вероятно, все перебиты. Мы видели, как они торопливо спустили на воду шлюпку и как потом сели в нее. Капитан, который до сих пор еще надеялся, что нам удастся захватить корабль, теперь совсем пал духом. Он боялся, что когда на корабле узнают об исчезновении команды баркаса, то снимутся с якоря, и тогда прощай все его надежды. Но скоро у него явился новый повод для страха. Не успела шлюпка отдалиться от берега, как мы увидели, что она возвращается. Должно быть, посоветовавшись между собой, они приняли новое решение. Мы продолжали наблюдать. Шлюпка причалила к берегу, и в ней осталось 3 человека. Остальные же 7 вышли и отправились вглубь острова, очевидно, на розыски пропавших. Дело принимало невыгодный для нас оборот. Даже если бы мы захватили 7 вышедших на берег, это не принесло бы нам никакой пользы. Шлюпка с 3 остальными вернулась бы назад, и корабль, несомненно, снялся бы с якоря, поднял паруса и был бы для нас потерян. Однако нам не оставалось ничего больше, как терпеливо выжидать, чем все это кончится. Высадив 7 человек, шлюпка с 3 остальными отошла на порядочное расстояние от берега и стала на якорь, отрезав нам таким образом всякую возможность добраться до нее. 7 разведчиков, держась плотно друг к другу, стали подниматься на горку, под которой было мое жилье. Нам было отлично их видно, но они не могли видеть нас. Мы все надеялись, что они подойдут поближе, тогда мы могли бы дать по ним залп, или, напротив, уйдут подальше и позволят нам таким образом выйти из своего убежища. Но, добравшись до гребня холма, откуда открывался вид на всю северо-восточную часть острова, спускавшуюся к морю отлогими лесистыми долинами, они остановились и снова стали кричать и звать своих товарищей, пока не охрипли. Наконец, боясь, должно быть, удаляться от берега и друг от друга, они уселись под деревом и стали совещаться. Оставалось только, чтобы они заснули, как те, что приехали в первой группе, тогда наше дело было бы выиграно. Но страх не располагает ко сну. А эти люди, видимо, трусили, хотя и не знали, какая им грозит опасность и откуда она может прийти. Тут капитану пришла в голову весьма разумная мысль. А именно, что в случае, если бы они решили еще раз попытаться подать сигнал выстрелами своим пропавшим товарищам, мы могли бы броситься на них как раз в тот момент, когда они выстрелят, и, следовательно, их ружья будут разряжены. Тогда, — говорил он, — им ничего больше не останется, как сдаться, и дело обойдется без кровопролития. План был недурен, но его можно было привести в исполнение только если бы мы находились достаточно близко к ним, когда они дадут залп, и могли бы наброситься на них, прежде чем ружья будут снова заряжены. Но они и не думали стрелять. Мы долго сидели в засаде, не зная, на что решиться. Наконец я сказал, что, по моему мнению, до наступления ночи нам нечего и думать о каких-либо действиях. Если же к тому времени эти 7 не вернутся на лодку, тогда мы в темноте незаметно продеремся к морю, и, может быть, нам удастся заманить на берег тех, что остались в лодке. Время тянулось нестерпимо медленно, и нам казалось, что совещанию их не будет конца. Но вдруг мы немало встревожились, увидев, что они встали и решительным шагом направились прямо к морю. Должно быть, страх неизвестной опасности оказался сильнее товарищеских чувств, и они решили бросить всякие поиски и ворочиться на корабль. Я понял это сразу, едва только увидел, что они направляются к берегу, и поделился своей догадкой с капитаном, который пришел в совершенное отчаяние. Но тут мне внезапно пришла на ум одна уловка, которая могла заставить их вернуться, и, стало быть, как нельзя лучше отвечала нашим целям. Я приказал Пятнице и помощнику капитана направиться к западу от бухточки, к месту, где высаживались дикари в день освобождения Пятницы. Затем, поднявшись на горку на расстояние полумили, кричать изо всей мочи, пока их не услышат моряки. Когда же те откликнутся, перебежать на другое место и снова аукать, и таким образом, постоянно меняя место, заманить врагов все дальше и дальше вглубь острова, пока они не заблудятся в лесу, а тогда указанными мной окольными путями вернуться ко мне.
Матросы уже садились в лодку, когда со стороны бухточки раздался крик пятницы и помощника капитана. Они сейчас же откликнулись и пустились бежать вдоль берега на голос, но, добежав до бухточки, принуждены были остановиться, так как было время прилива, и вода в бухточке стояла очень высоко. Посоветовавшись между собой, они, наконец, крикнули оставшимся в шлюпке, чтобы те подъехали и перевезли их на другой берег. На это-то я и рассчитывал. Переправившись через бухточку, они пошли дальше, прихватив с собой еще одного человека. Таким образом, в шлюпке остались только двое. Я видел, как они отвели ее в самый конец бухточки и привязали там к небольшому пню. Все складывалось для нас как нельзя лучше. Предоставив пятнице и помощнику капитана делать свое дело, я скомандовал остальному отряду следовать за мной. Мы переправились через бухточку вне поля зрения неприятеля и неожиданно выросли перед ним. Один матрос сидел в шлюпке, другой лежал на берегу и дремал. Увидев нас в трех шагах от себя, он хотел было вскочить, но капитан, бывший впереди, бросился на него и ударил его прикладом. Затем, не давая опомниться другому матросу, он крикнул ему: «Сдавайся или умрешь!» Не требуется большого красноречия, чтобы убедить сдаться человека, который видит, что он один против пятерых, и единственный его союзник сбит с ног у него на глазах. К тому же этот матрос был как раз одним из троих, про которых капитан говорил, что они примкнули к заговору не по своей охоте, а под давлением большинства. Он не только беспрекословно положил оружие по первому требованию, но вслед за тем сам заявил о своем желании, по-видимому, вполне искреннем, перейти на нашу сторону. Тем временем пятница с помощником капитана так чисто обделали свое дело, что лучше нельзя было и желать. Крича и откликаясь на ответные крики матросов, они водили их по всему острову от горки к горке, из лесу в лес, пока не завели в такую непроглядную глушь, откуда не было никакой возможности выбраться на берег до наступления ночи. О том, как они измучили неприятеля, можно было судить потому, что и сами они вернулись домой, еле волоча ноги. Теперь нам оставалось только подкараулить в темноте, когда моряки будут возвращаться и, ошеломив их неожиданным нападением, расправиться с ними наверняка. Прошло несколько часов со времени возвращения пятницы и его товарища, а тех не было ни слуху, ни духу. Наконец мы услышали вдали их голоса. Передний кричал отставшим, чтобы поторопились, а отставшие отвечали, что не могут идти быстрее, что совсем стерли себе ноги и падают от усталости. Нам было очень приятно слышать это. Мы долго ждали, пока они подойдут к лодке. Надо заметить, что за эти несколько часов начался отлив, и шлюпка, привязанная к пню, очутилась на берегу. Невозможно описать, что с ними сделалось, когда они увидели, что шлюпка стоит на мели, а люди исчезли. Мы слышали, как они проклинали свою судьбу, крича, что попали на заколдованный остров, на котором живут или черти, или духи, и что они будут или убиты, или унесены нечистой силой. Несколько раз они принимались окликать своих товарищей, называя их по именам, но, разумеется, не получали ответа. При слабом свете меркнущего дня нам было видно, как они то бегали, ломая руки, то, утомившись этой беготней, бросались в лодку в безысходном отчаянии, то опять выскакивали на берег и опять шагали взад и вперед, и так без конца. Мои люди упрашивали меня позволить им напасть на неприятеля, как только стемнеет. Но я предпочитал не проливать крови, если только будет хоть какая-нибудь возможность этого избежать. А главное, зная, как хорошо вооружены наши противники, я не хотел рисковать жизнью своих людей. Я решил подождать, не разойдутся ли они в стороны, и чтобы действовать наверняка, придвинул свою засаду ближе к лодке. Пятница с капитаном я приказал ползти на четвереньках, чтобы мятежники не заметили их, и стрелять только в упор. Недолго им пришлось припадать к земле, ибо на них почти наткнулись отделившиеся от остальных два матроса и боцман, который, как уже сказано, был главным зачинщиком бунта, но теперь совсем полдухом. У капитана, почувствовавшего, что главный виновник всех бедствий в его власти, еле хватило терпения выждать, пока тот подойдет ближе, чтобы удостовериться, он ли это, так как до сих пор они слышали только его голос. Едва он приблизился, как капитаны Пятницы вскочили и выстрелили. Боцман был убит на повал, другой матрос ранен в грудь на вылет. Он тоже свалился как сноп, но умер только часа через два. Третий матрос убежал. Услышав выстрелы, я мгновенно двинул вперед всю свою армию, которая насчитывала теперь 8 человек. Вот ее полный состав. Я — генералиссимус. Пятница — генерал-лейтенант. Затем капитан с двумя друзьями и трое военнопленных, которых мы удостоили своим доверием, приняв числа рядовых и вооружив ружьями. Мы подошли к неприятелю, когда уже совсем стемнело, чтобы нельзя было разобрать, сколько нас. Я приказал матросу, который был оставлен в лодке и незадолго перед тем добровольно присоединился к нам, окликнуть по имени своих бывших товарищей. Прежде чем стрелять, я хотел попытаться вступить с ними в переговоры и, если удастся, покончить дело миром. Мой расчет вполне удался, что, впрочем, и понятно. В их положении оставалось только сдаться. Итак, мой парламентер заорал во все горло. «Том Смит! Том Смит!» Том Смит сейчас же откликнулся. «Кто это? Ты Робинзон?» Он, очевидно, узнал его по голосу. Робинзон отвечал. «Да-да, это я! Ради бога, Том Смит! Бросай оружие и сдавайся! Не то через минуту со всеми вами будет покончено!» «Да кому сдаваться? Где они там?» — прокричал опять он. «Здесь!» — откликнулся Робинзон. «Здесь наш капитан!» «И с ним 50 человек! Вот уже 2 часа, как они гоняются за вами! Боцман убит! Уилл Фрай ранен, а я попал в плен! Если вы не сдадитесь сию же минуту, вы все погибли!» «А нас помилуют, если мы сдадимся?» — спросил Том Смит. «Сейчас я спрошу капитана!» — отвечал Робинзон. Тут вступил в переговоры уже сам капитан. «Эй, Смит! И все вы там!» — закричал он. «Вы узнаете мой голос? Если вы немедленно положите оружие и сдадитесь, я обещаю вам пощаду! Всем, кроме Уилла Аткинса! Капитан! Ради бога, смилуйтесь надо мной!» — взмолился Уилл Аткинс. «Чем я хуже других? Все мы одинаково виноваты!» Кстати сказать, это была ложь, потому что, когда начался бунт, Уилл Аткинс первый бросился на капитана, связал ему руки и обращался с ним крайне грубо, осыпая его оскорбительной бранью. Однако капитан сказал ему, чтобы он сдавался без всяких условий, а там уж пусть губернатор сам решает, жить ему или умереть. Губернатором капитан, и все они величали меня. Словом, бунтовщики положили оружие и стали умолять о пощаде. Наш парламентер и еще 2 человека по моему приказанию связали всех, после чего моя грозная армия в 50 человек, которая на самом деле вместе с 3 передовыми состояла всего из 8, окружила их и завладела шлюпкой. Сам я и Пятница, однако, не показывались пленным по государственным соображениям. Первым нашим делом было исправить лодку и подумать о том, как захватить корабль. Капитан, он мог теперь беспрепятственно говорить с бунтовщиками, изобразил им в истинном свете всю низость их поведения по отношению к нему и еще большую гнусность их планов, которые они не успели осуществить. Он дал им понять, что такие дела к добру не приводят, и их ожидает, пожалуй, виселица. Преступники каялись, по-видимому, от чистого сердца и молили только об одном, чтобы у них не отнимали жизни. На это капитан им ответил, что тут он не властен, они не его пленники, а правителя острова. Они были уверены, будто высадили его на пустынный необитаемый берег, но Богу было угодно направить их к населенному месту, губернатор которого англичанин. «Он мог бы, — сказал капитан, — если бы хотел всех вас повесить, но он помиловал вас и, вероятно, отправит в Англию, где с вами будет поступлено по законам. Но Уиллу Аткинсу губернатор приказал готовиться к смерти. Он будет повешен завтра поутру». Все это капитан, разумеется, выдумал, но его выдумка произвела желаемое действие. Аткинс упал на колени, умоляя капитана ходатайствовать за него перед губернатором. Остальные тоже стали униженно просить, чтобы их не отправляли в Англию. Мне показалось, что час моего избавления настал, и что теперь нетрудно будет убедить этих парней помочь нам овладеть кораблем и держать в темноте, чтобы они не могли рассмотреть, каков их губернатор. Я как будто издали позвал капитана. Один из наших людей, как было ему велено заранее, подошел к капитану и сказал: «Капитан, вас зовет командующий». На что капитан ответил: «Передай его превосходительству, что я сейчас явлюсь». Это произвело надлежащее впечатление. Все остались в полной уверенности, что губернатор где-то близко со своей армией в 50 человек. Когда капитан подошел ко мне, я сообщил ему свой план овладения кораблем. Он горячо его одобрил и решил привести в исполнение на другой же день. Но чтобы выполнить этот план с большим искусством и обеспечить успех нашего предприятия, я посоветовал капитану разделить пленных. Аткинса с двумя другими закоснелыми негодяями, по моему мнению, следовало связать по рукам и ногам и засадить в пещеру, где уже сидели заключенные. Свести их туда было поручено Пятнице и двум спутникам капитана, высаженным с ним на берег. Они отвели этих троих пленных в мою пещеру, как в тюрьму, да она и в самом деле имела довольно мрачный вид, особенно для людей в их положении. Остальных я отправил на свою дачу, уже подробно описанную мной. Высокая ограда делала ее тоже достаточно надежным местом заточения, тем более, что узники были связаны и знали, что от их поведения зависит их участь. На другой день поутру я послал к ним для переговоров капитана. Он должен был прощупать почву, узнать и сообщить мне, насколько можно доверять этим людям и не рискованно ли будет взять их с собой на корабль. Он сказал им о нанесенном ему оскорблении и о печальных последствиях, к которым оно их привело. Сказал, что хотя губернатор и помиловал их в настоящее время, но когда корабль придет в Англию, они, несомненно, будут повешены. Однако, если они помогут в таком справедливом предприятии, как отвоевание у разбойников корабля, то губернатор исхлопочет для них прощение. Нетрудно догадаться, с какой готовностью это предложение было принято людьми, уже почти отчаявшимися в своем спасении. Они бросились к ногам капитана и клятвенно обещали остаться верными ему до последней капли крови, заявив, что если он исходатайствует им прощение, они будут считать себя всю жизнь неоплатными его должниками, будут чтить его как отца и пойдут за ним хоть на край света. — Ладно, — сказал им капитан, — все это я передам губернатору и со своей стороны буду ходатайствовать за вас перед ним. Придя ко мне, он рассказал об их расположении духа, прибавив, что по его искреннему убеждению можно вполне положиться на верность этих людей. Но для большей надежности я предложил капитану возвратиться к матросам, выбрать из них пятерых и сказать им, что мы не нуждаемся в людях, и что, избирая этих пятерых помощники, он оказывает им одолжение. Остальных же двоих, вместе с теми тремя, что сидят в замке, то есть в моей пещере, губернатор оставит у себя в качестве заложников, и если они изменят свои клятвы, то все пятеро заложников будут повешены на берегу. Это строгое решение показало им, что с губернатором шутки плохи. Им не оставалось другого выбора, как принять мой ультиматум. Теперь это была уже забота заложников и капитана внушить пятерым, чтобы они не изменили свои клятвы. Итак, мы располагали теперь следующими боевыми силами. Первое. Капитан, его помощник и пассажир. Второе. Двое пленных из первой группы, которым по поручительству капитана я возвратил свободу и оружие. Третье. Еще двое пленных, которых я посадил связанными на дачу и теперь освободил, опять-таки по просьбе капитана. Четвертое. Наконец, пятеро освобожденных в последнюю очередь, итого 12 человек, кроме пятерых, оставленных в пещере заложниками. Я спросил капитана, находит ли он возможным атаковать корабль наличными силами, ибо что касается меня и Пятницы, то нам было неудобно отлучаться. У нас в руках оставалось 7 человек, их нужно было держать порзень и кормить, так что дело было довольно. Пятерых заложников, посаженных в пещеру, я решил держать довольно строго. Раза два в день Пятница давал им еду и питье. Двое других пленных приносили провизию на определенное место, и оттуда Пятница брал ее. Этим двум заложникам я показался в сопровождении капитана. Он им сказал, что я доверенное лицо губернатора, мне поручен надзор за военнопленными, без моего разрешения они не имеют права никуда отлучаться, и при первом же ослушании их закуют в кандалы и посадят в замок. За все это время я ни разу не выдавал им себя за губернатора. Мне нетрудно было играть роль другого лица, и я по всякому поводу говорил о губернаторе, гарнизоне, замке и так далее. Теперь капитан мог без помехи приступить к снаряжению из двух лодок, заделать в одной из них дыру и назначить для них команду. Он назначил командиром одной шлюпки своего пассажира и дал в его распоряжение 4 человек. Сам же со своим помощником и с 5 матросами сел в другую шлюпку. Они отбыли так удачно, что подошли к кораблю в полночь. Когда с корабля можно было расслышать их, капитан приказал Робинзону окликнуть экипаж и сказать, что они привели людей в шлюпку, но что им пришлось долго искать, а затем отвлечь их внимание разными небылицами. Пока Робинзон болтал таким образом, шлюпка причалила к борту. Капитан с помощником первые вбежали на палубу и сшибли с ног ударами приклада второго помощника капитана и корабельного плотника —